Коллеги, можно начинать? Коллеги, всем привет. Меня зовут Андрей Москвитин. Я занимаюсь решениями по информационной безопасности в компании Microsoft. Сегодня я хотел бы рассказать вам о технологии ADRMS, Active Directory Rights Management Systems, и о том, что произошло в ней нового за последние несколько лет, о том, какие улучшения были в разных продуктах. Я постарался сделать свой доклад не очень скучным, прекрасно понимая, что у вас был уже тяжелый день, вы все немножко подустали, и руководствовался принципом, что лучше много раз увидеть, чем много раз услышать. Сегодня будет несколько демонстраций. Давайте начнем, прежде всего, о том, что, собственно, будет сегодня в докладе. Вначале я расскажу о технологии, что это такое, какие основные принципы работы и зачем она нужна для тех, кто с ней не работал ранее. Затем мы коснемся облачной темы и поймем, какие предложения у нас сейчас есть в наших облачных и гибридных сервисах. Далее рассмотрим концепцию, которая называется DLP Lite, Data Loss или Data Leakage Prevention System. Соответственно, это предотвращение утечек и другие продукты, смежные с системой RMS. Затем мы коснемся наболевших тем. Это поддержка RMS на мобильных устройствах и поддержка файловых форматов, которые не входят в состав офисного пакета. Прежде всего начнем с проблематики. Как мы все знаем, зло не дремлет. Но, к сожалению, компании, как правило, защищаются только от внешних нарушителей или уделяют этому большую часть своего внимания. Соответственно, мы считаем, что все злые люди, они находятся снаружи. Там есть хакеры, там есть конкуренты, там есть иностранные разведки и кто угодно еще. Но, тем не менее, мы очень часто забываем, что у нас есть не менее опасные свои собственные сотрудники. Современный офисный сотрудник имеет порядка, наверное, 30-40 способов вынести информацию за пределы своего рабочего места. Самые изощренные из них — это передача файла через Skype, это передача файла через социальные сети, подключение модема или подключение каких-либо еще дополнительных внешних устройств. Сами понимаете, что традиционные инфраструктурные средства, они от таких угроз не спасают. Плюс, сегодня у нас это наш добропорядочный сотрудник, а завтра он думает, что на темной стороне, в принципе, здорово, там больше платят и там есть печеньки. Почему бы не перейти туда? После того, как он принимает решение перейти, у него есть информация, к которой он имеет доступ каждый день, потому что он банально с этим работает. Соответственно, дальше он может взять ее на флешке, ну и даже если он неплохой сотрудник, он может не нести ее конкурентам, он может нести ее домой, где вставляет флешку в домашний компьютер, за домашним компьютером сидит жена в Одноклассниках, сидят дети на сайтах с флешевыми играми, и ничего хорошего там не происходит. А это ваша информация. Потеря некоторой информации, она критична не только для вас, как для сотрудника фирмы, но и для фирмы просто как факт существования. В случае с WikiLeaks это даже проблема для целых стран. Но на самом деле хватит сгущать краски, давайте смотреть, что у нас есть. У нас есть супертехнология, которая называется ADRMS, и она позволит решить часть ваших задач по защите информации. Как говорилось ранее, инфраструктурные средства, они не всегда хороши, соответственно, нужно взглянуть на проблему с другой стороны. Здесь мы смотрим на то, что у нас есть информация, которая хранится на уровне файлов, и можно защищать ее именно на этом уровне. Соответственно, все файлы, которые мы хотим защищать, они у нас шифруются, и для того, чтобы получить доступ к этой информации, нам нужно получить ключ. Соответственно, сервер принимает решение о том, давать нам этот ключ или не давать нам этот ключ. Для этого мы должны быть правильным сотрудником, в правильной группе, подключаться с правильного компьютера и множество других критериев. Как это выглядит для конечного пользователя? Здесь вы видите сверхсекретный документ, который мне, наверное, не стоило бы вам показывать. Он защищен политикой, которая называется Microsoft Internal Only и Read Only. Вы можете видеть, что здесь есть ограничения не только на доступ к файлам, то есть просто на факт его получения. Здесь есть еще и ограничения на операции. Обратите внимание, что здесь у нас запрещена операция копирования, запрещена операция вставки. Мы не можем редактировать документ. И более того, мы не можем вытащить его содержимое наружу. То есть мы не можем его перенести в буфер обмена, скопировать куда-то в другой файл. Более того, обратите внимание, отвратительное качество изображения. Это потому, что мне пришлось фотографировать на мобильный телефон. То есть с правильной политикой я не могу снять даже скриншот. Более того, даже с неггетом. Я оставил слот в конце доклада. Если будет все хорошо, там целых 10-15 минут я успею ответить на все. Кроме того, я не могу выдавать на печать. Сверху видим название политики, и там описано, что я могу делать, что я не могу делать. Как это выглядит для конечного пользователя? Прежде всего, для открытия документа вам не нужно делать дополнительное телодвижение. Вам не нужно прислонять токен, не нужно вставлять смарт-карту, не нужно вводить дополнительный логин и пароль или показывать сертификат. Вы просто как открывали документ, так и открываете его. Два щелчка, приложение Word, вся магия происходит в фоновом режиме. Это процесс потребления, вот как выглядит процесс защиты. То есть в этот раз я не открываю приложение Word и что-то там делаю, а я делаю новое письмо. И в этом письме я выбираю, какую политику хочу применить. Эти политики за меня настроил добрый администратор безопасности. Соответственно, мне не нужно самому набирать галочками набор полномочий, а за меня все это сделано. То есть я вижу, что, окей, шаблон персональные данные, выбираю персональные данные. Шаблон DSP или коммерческая тайна, я, соответственно, остаюсь на нем. Но, опять же, если я не хочу доверяться администратору безопасности, я могу сам набрать полномочия. То есть сверху я определяю, кто, соответственно, кто может читать, кто может изменять. Это могут быть люди, это могут быть группы людей. А снизу я определяю, что они могут делать. Соответственно, я могу разрешить им изменять, могу разрешить печатать, могу разрешить копировать в буфер обмена. Также очень интересная опция — это срок жизни документа. То есть я могу сказать, что хорошо, у меня есть компания-партнер, с которой я работаю. Работаю я с ней год. За этот год у нее скапливается огромное количество файлов, моих файлов, с которыми они что-то могут потом сделать. Соответственно, для своих документов я задаю срок жизни. Говорю, что они живут ровно год, потому что потом они не нужны той компании. И, собственно, проходит год, документы превращаются в тыкву. Ключ шифрования больше той компании никто не выдаст, и, соответственно, получить доступ к исходным данным они не смогут. Также можно реализовать триальные сценарии, когда вы, соответственно, генерите там контент на 2 дня, понравилось, окей, давай обговорим условия сотрудничества. Как эта прекрасная технология работает? Доклад уровня 200, поэтому мы совсем немножко залезаем под капот. То есть я не буду рассказывать на уровне криптографии и обмена ключами, поэтому давайте вот так в общих чертах посмотрим. У нас есть файловый сервер, на котором размещается информация. То есть у нас пользователь сгенерил контент, защитил этот контент, и дальше он размещает его на файловом сервере. После этого к нему, по сути, имеет доступ кто угодно. Я уверен, что в каждой компании есть своя маленькая или большая файлопомойка. Соответственно, мы сказали, что этот документ, он доступен только для бухгалтерии, но скачать его может кто угодно. Хоть это и неправильно, но для примера. Далее, бухгалтерия у нас скачивает этот документ, загружает его к себе, открывает так же, как она открывает свои обычные документы. В фоне вот как раз та магия происходит. Обращение к серверу RMS, я пользователь такой-то, у меня есть документ такой-то, выдайте мне ключ на то, чтобы я его почитал. Сервер RMS, соответственно, выдает ключ, но перед тем, как выдать, смотрит, а в домене ли пользователь, в домене ли его машина, в правильной ли он группе находится. И только после этого отдает ключ уже в бухгалтерию. Соответственно, бухгалтерия работает, все нормально. Если этот документ уходит за пределы бухгалтерии или конкурентам, то, соответственно, или мы просим ключ, ключ нам не дают, или мы просто не знаем, у кого просить ключ и как просить ключ. Соответственно, у нас это просто зашифрованный файл, в котором есть заголовок, и в заголовке там написано «Создатель почты такая-то, обратитесь к серверу RMS». Все. Соответственно, у нас есть просто набор бесполезных данных. Небольшое вступление было. Теперь, собственно, переходим к облачным технологиям, что у нас произошло здесь замечательного. Насколько вы знаете, у нас есть пакет, который называется, сервисное предложение, вернее, которое называется Office 365. В его состав входит инстанция виртуального Exchange, виртуальная инстанция SharePoint и точно так же лицензия на использование полного офисного пакета, чтобы подключаться к этим виртуальным приложениям. Для Exchange, для SharePoint, естественно, нужна Active Directory. Логично, что появилась точно так же виртуальная инстанция Active Directory, которая выделяется под каждую организацию. И как раз к этой инстанции обращаются приложения. Вполне логично также, что следующий виток — это появление также инстанции виртуальной ADRMS. Что она позволяет делать и, собственно, в чем ценность? Вам больше не нужно разворачивать свою инфраструктуру у себя в офисе, вам не нужно резервировать серверы, не нужно делать резервное копирование, не нужно учить администраторов. Вы выполняете несколько настроек, и для всех ваших облачных пользователей, которые находятся в 365-м офисе, для них появляется новая услуга, новая опция, соответственно, защита документов. Также уже сейчас мы можем устанавливать трастовые отношения между своим облачным тенантом и облачным тенантом соседа. То есть мы можем установить отношение доверия с другой организацией и обмениваться защищенной почтой. Это то, что есть сейчас. Вы можете видеть также суффикс превью, который сейчас есть, говорит о том, что технологии еще и чуть-чуть нужно дозреть. Следующий слайд — это, соответственно, светлое будущее технологии, те сценарии, которые будут реализовываться в дальнейшем. Естественно, здесь сейчас не хватает трастов между облачной АД и между традиционной АД, чтобы это все работало вместе и дополняло друг друга. Соответственно, дальнейшие шаги, не знаю, когда они будут, но это возможность установки трастов между облачной и традиционной инстанцией. И следующее направление, оно тоже очень интересно, это интеграция с другими приложениями. То есть концепт 365-го офиса в том, что вы можете, кроме традиционного Exchange и SharePoint, набрать еще в неком подобии магазина приложений, дополнительных приложений. То есть можете, ну, в светлом будущем сможете, наверное, там взять Salesforce, какую-нибудь электронную бухгалтерию и также подключить к своей АД. Прелесть подключения к облачной АД в том, что вам не нужно заводить новые аккаунты. То есть пользователь во все приложения логинится под своей доменной учеткой. Тут та же самая идеология с ADRMS. То есть представьте, у вас есть электронная бухгалтерия, которая крутится в облаке, оттуда вы делаете выгрузку, и эта выгрузка, она ни в один момент времени не хранится в открытом виде. То есть уже на выходе к ней применена политика RMS, и, соответственно, может прочитать только целевая аудитория. Давайте посмотрим, как это выглядит. Здесь у меня установлен 13-й офис, и я захожу под учетной записью Артема Синицына. Это наш коллега, он арт-трек, и, собственно, я взял у него на время доклада учетную запись. Соответственно, мы открываем приложение Word, делаем новый документ. Так, а под Артемом Синицыным мы не зашли. Все, теперь мы под Артемом. Делаем новый документ. Не хочу ничего писать. Дальше что мы делаем с этим документом? Как я говорил, предельно просто. Заходим в защиту документа, выбираем ограничить доступ и выбираем название политик. Похоже, что ноутбуки у нас приехали из одной из Кореи, и сегодня вот у нас название политик, они на корейском. Но нам это не помешает. Соответственно, да, чтобы никто не подсмотрел. Соответственно, мы выбираем политику, которая по-корейски называется Confidential View Only. Она позволяет нам только читать документы, не позволяет выполнять с ним операции. Теперь мы хотим сохранить этот документ и сохраняем его не абы куда, а в библиотеку SharePoint Online. То есть заходим в сайт группы MS-RUS365, это как раз наш tenant. Здесь мы выбираем библиотеку Secret Docs, видим, что у нас уже есть сверхсекретный документ, и называем его сверхсекретный документ 2. Сохраняем. Теперь проходим на веб-интерфейс и посмотрим, в SharePoint сохранился ли у нас этот документ. Похоже, что я сейчас помогаю еще и коллегам из группы Office 365, показав, как это работает. Или не работает. Вот главное окошко, вернее, первая страница портала Office 365. Здесь, если у вас нет офиса, вы, соответственно, можете выбрать скачать дистрибутив и быстренько его поставить. Но это не цель. Мы проходим на сайты и ищем свою секретную библиотеку. Видим свой документ, копируем ссылку на него и через Web Outlook отправляем другому пользователю. Пользователь у нас зовут Инна Петрова. Не знаю, кто это. Ноутбук не только корейский, но здесь еще и нет русских букв на клавиатуре. Просим Инну не копировать содержимое, вставляем ссылку и добавляем что-нибудь еще. Нехорошо как-то получилось. Выбираем политику также через веб-интерфейс, то есть set permissions, и выбираем вот на этот раз по-английски confidential view only. Отправляем, и пока у нас письмо в дороге, я сейчас попробую упасть. Попробую зайти под Инной. Как вы видите, здесь мы уже зашли под Инной Петровой. Оставляем Word открытым и открываем толстый Outlook. Вот мы видим письмо от Артема, оно называется «Также не копирую содержимое», также «Корейская политика», и делаем просмотр разрешения. То есть смотрим, открыли мы под Инной Петровой, и вот операции, которые нам доступны. То есть можем мы только смотреть и не можем более ничего делать. Соответственно, пробуем скопировать. Операция «Копировать» у нас запрещена, то есть мы не можем вытащить отсюда содержимое. Теперь мы проходим по этой ссылке, у нас должен открыться Word и должен открыться этот документ. Все в лучших традициях. У нас по-прежнему есть содержимое, по-прежнему мы не можем скопировать, и та же самая корейская политика. Просмотр разрешен, все остальные операции запрещены. На самом деле это прекрасный повод продолжить дальше. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. DLP Lite. DLP, как я говорил, это Data Leakage или Data Loss Prevention System. Набор технологий, которые позволяют предотвратить утечку информации за пределы компании. Позволяет защититься как от внешних, так и от внутренних сотрудников. На самом деле, во многих моделях безопасности главная проблема — это пользователь. Самое слабое звено в системе защиты. В данном случае пользователь может или не применять политику преднамеренно, или может применить более слабую, или может просто по халатности забыть ее применить. Соответственно, нам нужно пользователю помочь. Сделать это как-то автоматически. DLP Lite — рабочее название технологии, которая включает в свой состав возможности смежных продуктов. То есть это не только RMS, но еще и функционал других продуктов. Например, Exchange, SharePoint и Windows Server. Позволяет нам искать конфиденциальную информацию, прежде всего обнаруживать, я бы сказал, ее. То есть мы говорим, какая информация для нас конфиденциальна, и далее на основании этих критериев ищем как внутри документа, так и просто по критериям документа. Например, когда он был создан, сколько он весит, как он называется. Далее, в зависимости от того, какой категории принадлежит этот документ, мы применяем определенную RMS-политику и шифруем определенным образом. Называется это все DLP-Lite, потому что согласитесь, что тот же самый SharePoint, ну, это не основная его задача — искать конфиденциальную информацию внутри документов. Поэтому у нас есть класс решений, который называется, ну, назовем его DLP-Hard. Соответственно, это полнофункциональные DLP-решения, которые могут делать еще больше полезных вещей. Например, они могут искать русскую конфиденциальную информацию в различных кодировках, могут понимать по заголовку файла, что это за файл, а не только по расширению, могут делать морфологический анализ текстов. Соответственно, у нас этого пока нет. Из традиционных решений хорошие новости. У нас есть компания-партнеры, которая очень весомо на DLP-рынке и которая уже интегрирована. Здесь такой идеальный симбиоз. DLP делает то, что он хорошо умеет делать, ищет информацию, а RMS, соответственно, хорошо защищает информацию. Ну и кроме того, кроме западных решений, у нас есть еще потенциал интеграции с российскими решениями. С некоторыми вендорами мы ведем переговоры, и если этот функционал для вас критичен, обращайтесь к нам, обращайтесь к вендорам, мы обязательно вам поможем. Интеграция предельно проста, об этом я расскажу ближе к концу доклада. Давайте теперь пройдемся по продуктам и поймем, какой функционал у нас есть. Вот первый самый шаблонный офис — это самый быстрый, самый дешевый вариант заставить пользователя классифицировать информацию. Соответственно, мы делаем шаблон, например, шаблон договора, и говорим, что у него гриф «коммерческая тайна». На основании этого грифа применяем политику. У нас есть форма в инфопассе, по которой мы забиваем данные о заказчиках. Забиваем, классифицируем, говорим, что это персональные данные. Соответственно, все формы, они будут уже именно с этим грифом. По продуктам и по их функционалу. Windows Server. Есть возможность классифицировать все данные, которые хранятся на файловом сервере под управлением Windows Server. Как это работает? У нас вначале идет классификация, то есть мы определяем критерии и прогоняем правила классификации. Если мы нашли там конфиденциальную информацию, соответственно, мы применяем определенную метку к этому файлу. Файл хранится с меткой, и дальше, когда файл переезжает на другой файловый сервер, он по-прежнему остается при этом файле. Она остается. В дальнейшем на основании метки мы можем применять определенные RMS-политики. То есть увидели метку «конфиденциальная информация», применили одну политику. Персональные данные, применили другую. Это было и в 2008 сервере R2. Что появилось нового в 2012 сервере? Теперь классификация и защита информации стала в реальном времени. То есть у нас появляется файл на файлопомойке. Файловая система понимает, что этот файл новый и что его нужно прогнать, соответственно, через классификацию. Тут же прогоняет, тут же защищает. Естественно, это происходит не мгновенно, но где-то в течение минуты. Дальше мы это увидим. То, что относится к Windows серверу также, это поддержка ключей шифрования в 2 килобита. Это возможно и на 12-м сервере, и на 2008 R2 с первым сервис-паком. Это задел на ближайшие, наверное, несколько десятков лет, потому что традиционных ключей шифрования в 1 килобит пока вполне достаточно. И технология Dynamic Access Control, о ней расскажут подробно коллеги, я в конце расскажу про другие доклады на треке. Эта технология, она добавляет к стандартным спискам контроля доступа, то есть кто имеет доступ и к чему имеет доступ, огромное количество критериев. Причем критерии задаете вы сами, и многие из них динамические. Соответственно, вы можете задать список контроля доступа и сказать, что доступ к этой папке или к файлам этой категории имеет только бухгалтерия, только если подключается с рабочего компьютера и, ну, например, если сотруднику больше 30 лет. Вот захотели мы такой критерий. Соответственно, мы можем применить это не только как статическими аксесс-листами, но и задать как возможность определения защиты файла. Соответственно, если у нас все эти критерии совпали, то мы файл шифруем с помощью RMS-политики. Следующий продукт — это Exchange. Здесь, как вы знаете, есть транспортные правила. И в транспортных правилах также есть множество критериев. То есть кто отправил, кому отправил, с какого IP-адреса, в какое время, что содержит в теле, что содержит в attach. И есть действия на основании этих правил. То есть старые действия были вполне традиционные. Это отправить на согласование безопаснику, например, это удалить письмо, запретить письмо и какие-нибудь еще действия. Соответственно, одно из действий — это применение RMS-политики к передаваемому письму. То есть пользователь об этом может даже не знать. Он отправляет что-то своему коллеге в другом департаменте, прилетает это уже в шифрованном виде с примененной RMS-политикой. В Exchange 13 появились дополнительные критерии, сможете узнать на эксченджевых сессиях. И касательно SharePoint, здесь есть возможность сказать, что у нас отдельные библиотеки, они хранят конфиденциальную информацию. Причем традиционный способ, ну, мы можем использовать SharePoint как файловый сервер. То есть мы защитили информацию у себя на рабочем столе, как я вам это в демо, кстати, показывал. Защитили информацию у себя, положили на SharePoint она хранится в защищенном виде. А второй вариант, более интересный, это у нас есть какая-то процедура, какая-то workflow, по которой мы, например, создаем новые договоры. То есть договор мы создали, выходной результат у нас сохранился в этой библиотеке. А в свойствах библиотеки мы уже говорим, что вся информация, которая хранится внутри, должна шифроваться RMS. Итак, у нас пользователь, если хочет загрузить себе договор из этой библиотеки на компьютер, то он также получит его в уже шифрованном виде. А сам контент на сервере может храниться в открытом виде. Соответственно, у нас есть поиск, у нас есть индексация и у нас есть резервное копирование без особых проблем. Но на самом деле резервное копирование не проблема, то есть в Exchange это тоже делается. Что нового в 13-м SharePoint? Мы можем запретить показывать заRMS-ные документы, защищенные RMS-документы в веб-интерфейсе, то есть только скачивать на рабочий стол и на рабочий компьютер и смотреть только оттуда. Также у нас появились дополнительные параметры защиты библиотек. То есть мы можем сказать, что могут пользоваться только пользователи из определенной группы, можем задать срок жизни документа, можем указать, какие операции могут выполняться с этим документом. Точно так же. Многие критерии были раньше, в SharePoint 13 их стало гораздо больше. И последнее, самое интересное, это защита PDF-документов встроенными средствами. Мы разработали новый стандарт для защищенных PDF и сделали его открытым. Насколько я понимаю, согласовали с несколькими организациями, в том числе с Foxit'ом. И сейчас это поддерживается нами, поддерживается Foxit'ом. То есть точно так же говорить и шифровать весь контент в этой библиотеке. И при загрузке у вас PDF-ки становятся защищенными RMS-политиками. Давайте смотреть, как это работает. Коллеги, мы с вами сейчас на файловом сервере под управлением 12-го сервера. Здесь есть папка с тестовыми данными. Сейчас я вам их покажу, что я вас не обманываю прежде всего, что они не зашифрованы. Вот у нас есть обычная TXT-шка. В ней хранятся цифры, которые по формату похожи на номера российских паспортов. То есть это 4 цифры, потом 1 или 2 пробела или без пробелов и, соответственно, 6 цифр. Это как раз формат номера. У нас есть такой же обычный документ с лорем ипсумом. И есть PDF-ки. В выгрузку паспортов в Excel, точно так же открытая. И такой же доковский документ с лором ипсумом. Идея следующая. Тестовые данные, они хранятся в двух каталогах. В корневом и в каталоге, который называется «Секретный проект». Соответственно, если все пойдет хорошо, то в секретном каталоге у нас все данные будут классифицированы как коммерческая тайна и будут зашифрованы политикой read-only. А все документы, где хранятся персональные данные, соответственно, номера паспортов, они будут зашифрованы как персональные данные с соответствующей политикой. Итак, все, что лежит в секретном каталоге, у нас должно быть коммерческой тайной, если не содержит в себе персональных данных. Если содержит персональные данные, соответственно, у нас гриф «персональные данные». Мы считаем, компания Contoso считает, что персональные данные клиентов гораздо важнее своей коммерческой тайны. Итак, тестовая папка, которая называется «Test Data», и переносим мы это на папку, которая называется «File Share». Это, соответственно, у нас корень файла помойки нашей. Перенесли эти документы, и пока я вам буду рассказывать про правила классификации и правила шифрования, эти документы, они должны будут зашифроваться. Давайте смотреть, как это настраивается и какая логика работы у нас настроена. Прежде всего, нам нужно определиться, как классифицировать информацию. То есть чем больше у нас категорий классификации, тем сложнее нам их поддерживать. Сложнее учить пользователей, сложнее распределять разные меры защиты. Ну, прекрасно понимаете. Критерий у нас называется уровень конфиденциальности. Это наш сугубо безопасный критерий. То есть это не политика архивирования, это не политика копирования, удержания или чего-то еще. Здесь есть три значения, используем мы только два. Это персональные данные и это коммерческая тайна. Итого у нас всего два значения для файлов. Далее у нас назначены правила классификации. У нас два правила. Одно для коммерческой тайны, второе для персональных данных. Смотрим первое правило для персональных данных. Оно самое интересное. То есть в скоупе у нас указано, что мы ищем на всем файловом сервере. В критериях классификации указано, что мы ищем внутри документов. То есть это настройка Content Classifier. Здесь мы указываем, какую метку мы присваиваем. И вот здесь мы указываем regex. Regex-шаблоны, наверное, прекрасно вам известны. Это способ задать критерии к информации, которую мы ищем. То есть мы можем искать номера кредитных карт, можем искать номера паспортов, можем искать какие-нибудь куски слов, словосочетания, корни слов, формы слов, в общем, все то, что зададим в regex. Здесь мы, соответственно, задали шаблон как раз для российских паспортов. А здесь все немного проще, то есть мы говорим, что все, что у нас лежит в секретной папке, должно быть коммерческой тайной. Задали scope секретная папка, задали метку коммерческая тайна. На этом правило классификации все. Здесь мы можем указать расписание, когда эти правила срабатывают, когда они прогоняются, вернее, на файловом сервере. Здесь указано, что они прогоняются каждый день, это для верности. А на самом деле они прогоняются в реальном времени, как раз то, про что я говорил. То есть здесь мы включили эту опцию, и дополнительно можем сказать, что если на сервере найдутся персональные данные, отправить письмо администратору. Соответственно, администратор получит красивую диаграммку и количество файлов, которые были найдены и которые были зашифрованы. Также мы можем, естественно, хранить эту отчетность. И дальше у нас правила именно шифрования. У нас их 6 штук. Сейчас объясню, почему 6. Смотрите, у нас есть два класса. Это коммерческая тайна и это персональные данные. И дополнительно у нас есть еще разные типы файлов. То есть файлы офисных форматов мы можем шифровать стандартными средствами. Файлы PDF мы шифруем с помощью протектора от Foxit. А файлы, которые мы не знаем, в данном случае TXT, с которыми мы не знаем, что делать, мы загоняем их в контейнер Rights Protected Folder. Чуть подробнее расскажу потом о нем. Точно так же дергаем утилиту, говорим, где лежит файл, который нужно зашифровать, и выполняем это действие. Давайте смотреть по правилам. Скоупом, спектром действия правила является весь файловый сервер, то есть все равно, где файл лежит, главное, чтобы на нем была правильная метка. В качестве действия мы указали определенную политику и указали действие RMS Encryption. Также дополнительно мы задали, полностью аналогично правилам классификации, то, что мы смотрим на файлы всегда и для верности смотрим еще каждый день полностью. То же самое с другими правилами. То есть для PDF мы здесь дергаем, как видите, RMS Protector файл с определенными параметрами. С RPF логика совершенно точно самая. Барабанная дробь. Некоторые файлы у нас зашифровались. Сейчас проверим, все ли они зашифровались. То есть обычный документ, он как был, так и остался в TXT-шке. А с вот этим документом, в котором содержались выгрузки паспортов в TXT-шке, он был запакован в RMS-контейнер. В свойствах мы можем посмотреть, что ему действительно была присвоена соответствующая метка. То есть метка персданная, вы это видите. Что мы дальше делаем с этим файлом? Мы его открываем, и здесь у нас практически полная аналогия с zip-архивом. Из сильных сторон здесь нам не нужно больше пересылать пароль смс-кой или не нужно писать его на стикере. В качестве пароля у нас используется наша доменная учетка. Если мы в правильной группе, мы смогли открыть этот контейнер. Слабая сторона та же самая, что и у zip-архива. То есть как только мы пытаемся открыть этот файл, он говорит, что нам нужно вынести его за пределы контейнера. Вытащили за пределы контейнера. Так, он на моем рабочем столе остался, отлично. В общем, вытащили за пределы контейнера, и файл у нас больше не защищен. Вот он, выгрузка паспортов. Файл больше не защищен. Соответственно, проходим по дальнейшим файлам. Здесь у нас была PDF-ка. PDF-ка должна быть классифицирована как коммерческая тайна. То есть видим, что она у нас стала защищена, что политика называется Contoso Read Only, и это политика для коммерческой тайны. Также мы можем посмотреть полномочия, которые у нас сейчас есть. То есть мы можем смотреть, но не можем делать больше ничего. Не копировать, не делать скриншоты. И обратите внимание, что открываем защищенную PDF-ку обычным бесплатным Foxit'ом. Если откроем с помощью Adobe Reader, то там будет написано, что PDF-ка зашифрована, скачайте Foxit. Adobe это пока не очень нравится, и поэтому они также стараются двигаться в сторону нашего открытого стандарта по защите PDF. Вот этот документ Excel, где также были паспортные данные. То есть применена политика, но обратите внимание, политика применена уже другая. Finance read-only, соответственно, для персданных. Критерии классификации мы также можем задавать с приоритетами. То есть по аналогии, например, с конфиденциалкой, если у нас там если в документе хранятся сведения, которые секретные, но лежат в конфиденциальной папке, то будет классифицировано как секретное, что очень правильно. Обычный документ доковский у нас, он также защищен, потому что лежит в папке Project Secret. И теперь, если опять же все пойдет хорошо, то мы вручную классифицируем документ, и он в течение минуты у нас должен зашифроваться. То есть говорим, что этот документ у нас теперь персональные данные. Нажимаем Apply. Он классифицирован. И теперь смотрим. Пока тянется неловкая пауза, могу ответить на один вопрос. Коллеги? Пардон, не расслышал. Да, все верно. Если ваш сосед успевает поймать тот момент, пока вы выложили его на файловый сервер, то да, он получит доступ к документу. Да, точно. Да. Пока да. То есть поддержка шифрования PDF именно по новому стандарту, она пока реализована только в SharePoint. В дальнейшем также планируется поддержка в 13-м офисе. Коллеги, прошу прощения, собственно, этот фокус мне не удался, я оставлю в фоне, надеюсь, что он все-таки получится. Давайте с презентацией продолжим. Следующий блок — это поддержка RMS на мобильных устройствах. Для многих компаний это было блокером для внедрения и использования, потому что у руководства всех компаний сейчас появились iPad, к которым они прикипели, или другие планшеты, и они не готовы остаться без почты на нем. Соответственно, была проблема, и сейчас мы рассмотрим вариант решения. Самый простой, самый быстрый вариант — это брать устройство, которое уже поддерживает RMS из коробки. Это вариант с Windows Phone и варианты с планшетами Samsung на Android. Для нас и для пользователей было удивлением, что последние планшеты Samsung, они поддерживают RMS уже из коробки. То есть никакого дополнительного софта, никаких доработок, все работает. Также вариант быстрый и дешевый — это Outlook Web Access. То есть есть веб-интерфейс, вы можете, по-моему, через Chrome с iPad зайти на этот веб-интерфейс и получить доступ к ко всей своей почте. Ну, естественно, минус то, что вам нужен доступ в интернет. Следующий вариант для устройств на Android и Apple — это почтовый клиент, который называется NetRadesk Touchdown. Говорят, что это второй по популярности клиент после родного. Клиент стоит порядка $20 на устройство и требует на серверной стороне только Exchange, то есть дополнительного софта или чего-то еще не нужно. В дальнейшем мы посмотрим, как он работает. И самый последний, самый дорогостоящий вариант — это приобретать отдельные партнерские решения, которые направлены именно на поддержку мобильных решений. То есть мы на серверной стороне устанавливаем серверы, которые расшифровывают RMS, перешифровывают, соответственно, свой формат, и то же самое на стороне клиента, то есть кастомные почтовые клиенты. По такому варианту стоит идти, когда у вас есть много BlackBerry в компании. Соответственно, у вас одно решение на BlackBerry, iOS и Android. Давайте попробуем посмотреть, как это работает. Коллеги, у меня на лампу вывод не сработал. Можете помочь? Ага, есть контакт, спасибо. Вот не мой iPad. Здесь есть два письма. Одно письмо у нас не копирует содержимое, оно значит view only. Соответственно, мы не можем скопировать из него содержимое. Можем посмотреть, что оно защищено политикой. То есть вы видите encrypted, signed и как раз описание политики на английском. То, что мы можем только смотреть, не можем копировать. Второе письмо защищено у нас политикой do not reply to all. Я, кстати, забыл рассказать, это очень классная гражданская политика. То есть она позволяет вам не нужды безопасности преследовать, а помогает в повседневной эксплуатации. То есть вы получили письмо, у вас в поле ту стоят 100 человек, и вы решаете там внести лепту. Да, я тоже поздравляю вас с 8 марта. Естественно, тут же мейл-шторм, все негодуют, у всех переполнены почтовые ящики. В случае с политикой у вас кнопка Reply All, она в 10-м Outlook недоступна, подсвечена серым, а во всех остальных она просто не работает. Здесь я пытаюсь нажать reply all, получаю error о том, что здесь применена правильная политика. Соответственно, на этом я успокаиваюсь. Также здесь, ну, есть вообще отлучный функционал, то есть, в принципе, все, что мне нужно, скажем, для повседневной работы. Здесь есть немногие мои контакты, я могу посмотреть данные по каждому, есть календарь и, соответственно, есть заметки, все, что еще может быть в Outlook. Кроме того, мы можем не только потреблять контент, читать письма, но еще и мы можем создавать письма, защищенные уже политикой. Выбираем «Создать новое письмо». Здесь у нас есть, соответственно, возможность что-нибудь напечатать. И есть возможность применить политику. То есть это как раз те наши внутренние политики, которые вы видели. Это мой почтовый ящик карповый. И, соответственно, здесь есть набор вот из этих 7 политик. То есть выбираю, жму «Дан», отправляю, на той стороне получаю шифрованную почту. Прошу прощения, еще раз можете? Вопрос по почтовым клиентам. То есть, если клиент не поддерживаемый, то можно ли прочитать на нем почту? Ответ не на всех клиентах. То есть ситуация следующая. Enforcement осуществляется на уровне приложений. То есть определяет политики, нельзя копировать, нельзя читать именно само приложение. Чтобы это приложение могло поддерживать другие форматы, оно, соответственно, нами сертифицируется, чтобы нельзя было слить шифрованный контент наружу. Это касательно общей поддержки, а касательно поддержки именно почтовых сообщений, мы разработали дополнение к ActiveSync в последней версии, и есть возможность сказать серверу, что не нужно шифровать это письмо, покажи мне его, пожалуйста, в открытом виде. Но также с ограничением операции, то есть do not forward, do not reply. Ведь я правильно ответил? Простите, пожалуйста, у меня есть микрофон. Андрей,
совершенно. Смотрите именно в совокупности, поскольку это целая экосистема. У нас есть ADRMS как сервис, который обеспечивает защиту данных. У нас есть клиент, который сертифицируется этим сервисом для того, чтобы взаимодействовать с защищенным содержимым. У нас, конечно, есть приложение. Это приложение должно быть доверенным. То есть иметь соответствующий сертификат, который выдан этому приложению, на то, что это приложение корректным образом применяет те политики, которые выдаются на защищенное содержимое. Поэтому вот эта экосистема именно и гарантирует то, что вы назначаете политики и уверены в том, что эти политики правильно интерпретируются на конечном устройстве.
Спасибо, отниму микрофон. Коллеги, давайте продолжим с презентацией, и мне кажется, что у нас останется время на вопросы. Следующий, последний блок — это поддержка дополнительных файловых форматов, то есть касательно неофисных форматов. Самый дешевый и быстрый вариант, который доступен из коробки, это использование XPS. То есть есть картинки, преобразуем в XPS, есть какие-то кадовские документы, которые должны храниться только на чтение, также перегоняем в XPS. Это наш аналог PDF, есть в комплекте каждого офисного пакета, и также есть XPS-принтер. То есть все, что печатается, можно перепечатать в XPS. Другой бесплатный вариант — это использование Rights Protected Folder Explorer. Это как раз те RMS-контейнеры, которые я показывал во время демонстрации. Дорогой вариант и чуть более долгий — это использование партнерских решений. То есть пример с тем же Foxit'ом — это поддержка приложений PDF, формата PDF, которая реализована в платной версии. Соответственно, в платной версии мы можем шифровать контент, а потреблять можем с помощью бесплатной версии. То есть по аналогии с нашим офисом, по-моему, с Professional мы можем шифровать контент, а потреблять можем на любой версии. Также есть наработки у партнеров, и вот с этими наработками общее количество файловых форматов, по-моему, порядка 3 или 4 сотен. То есть совершенно точно есть поддержка для изображений, всех изображений возможных. Есть поддержка для кадовских документов. И на самом деле нужно уже отталкиваться от того, что вам нужно. По этой ссылке есть как раз ссылки на сайты этих вендоров. Вариант, который самый долгий, это интеграция непосредственно уже в ваше приложение. То есть у нас есть фреймворк, который позволяет автоматизировать рутинные и самые, скажем так, самые криптографические операции. То есть у вас операции по запросу шаблонов, по генерации лицензий, по генерации сертификатов, они дергаются несколькими вызовами. И как раз задача ваша в том, чтобы интегрировать это в свое приложение, а потом приложение показать нам на сертификацию. Вариант гораздо более быстрый — это использование другого фреймворка, который называется FileAPI. В данном случае мы остаемся с теми же файловыми форматами, то есть с офисными или с протекторными, например, с PDF. Но в данном случае вы гораздо проще интегрируете это в свое приложение. То есть у вас у приложения есть какой-то выход, например, у бухгалтерской системы есть выдача отчетов или выдача договоров. Соответственно, на выдаче вы говорите, что файл лежит здесь, применить шаблон такой-то, зашифровать. Это все делается несколькими вызовами. Остальная магия делается на стороне операционной системы. То есть она сама выбирает протектор, она сама выбирает, как шифровать, выбирает политику, вернее, и выполняет это за вас. Коллеги, пара минут на вопросы, остальное после сессии. Спасибо. Список и библиотеки — это разные вещи? Я понял. На самом деле мне это надо будет в офлайн вынести, с коллегами по SharePoint проконсультироваться. То есть централизованно, да? Нет, вы знаете, максимум можно будет автоматизировать, то есть заскриптовать эти операции и выполнять их уже быстро на каждом сервере. Модель лицензирования точно такая же, вы лицензируете только клиентские места. И я про самое главное преимущество, кстати, еще забыл рассказать, то, что вам не нужно ничего дополнительно ставить на рабочей станции и на сервере. То есть для сервера это отдельная просто роль, серверная, которая раздает политики и раздает ключи. А для клиентов, ну, собственно, сам клиент — это операционка и офисный пакет. Модель лицензирования по каждому пользователю, эта лицензия называется RMS Call. Соответственно, вы покрываете всех пользователей или покупаете просто Enterprise Call, в который входит эта лицензия. Вопрос классный, каждый раз его слышу. У нас шифрование, сами понимаете, осуществляется не ГАСТами, а, соответственно, западные алгоритмы. Основное преимущество здесь по сравнению с другими решениями, то, что у нас это шифрование, оно ввезено легально и легально к использованию. То есть у нас есть идентификация ФСБ, и более того, насколько вы знаете, есть сертифицированная в стек версия операционных систем, есть сертифицированная версия офиса. То есть если вы говорите, что это у вас механизм защиты, как, например, Kerberos при авторизации в Active Directory или как Remote Access VPN, соответственно, вы используете это как механизм защиты. То есть не обязательно выпячивать регулятором, что это шифрование. Но, опять же, решение по тому, применяете вы это или не применяете, вы принимаете сами и принимаете со своим доверенным лицом, который выполняет у вас аттестацию. Спасибо. Прошу прощать. Не. Давайте с вас начнем. Скорее всего, с партнерскими решениями. Из комплекта точно нельзя. Да. Соответственно, вам нужно будет контролировать, чтобы получать, или он своевременно удалил этот файл. Следующий вопрос. Я вас понял. Один вариант — это вы говорите, ну, по сути, единственный вариант, вы говорите, что у вас ключ шифрования, он не кэшируется на конечной рабочей станции, и, соответственно, у вас каждый раз тот пользователь должен запрашивать заново. То есть как только у вас настал тот период, когда вы больше ему не доверяете, вы говорите ему, что мы или удаляем учетку, или закрываем тебе сетевой доступ. Это вариант один, соответственно, без срока действия. А второй вариант — это просто мы задаем на уровне самого документа то, что у нас этот документ живет определенное количество времени. После этого он просто не открывается. Да, все верно. Да. Причем эти учетки должны быть не полнофункциональные, то есть там должен быть банально account name и адрес почты. Все. То есть больше вам ничего не нужно. Им не нужно логиниться, и вы выставляете только один порт. У нас это так и сделано, и по сути я могу с домашнего компьютера даже подключиться. Коллеги, пардон, буквально минуту еще займу, расскажу о том, что в дальнейших сессиях есть. Список ресурсов. Есть много интересного и полезного на Технете. И самое классное — это бесплатный учебный курс. Там есть лабы, которые есть прямо в облаке, и вам не нужно разворачивать даже дополнительно демо-стенд. Также заходите на наш блог, который ведет команда русскоязычных специалистов Microsoft. По сути, эти ссылки вы сможете посмотреть в офлайне. Также на нашем треке есть соседние доклады, которые более технологично расскажут вам про динамическую классификацию, расскажут вам про применение транспортных правил на Exchange и в целом про классификацию информации. На этом у меня все. Будет здорово, если вы заполните анкеты, код трека 203. Это позволит мне готовить еще больше интересного контента. Огромное спасибо.
Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, раз.